«Вот», — заявила она в кабинете директрисы, — «Лара Камерон». Директриса, миссис Каммингс, давно потеряла мужа и в одиночестве воспитывала троих детей. Окинув внимательным взглядом поношенное платьице девочки, она с мягкой улыбкой произнесла: «Лара, какое приятное имя! Сколько тебе лет, моя милая?» 6. Лара с трудом сдерживала слезы. «Бедняжка перепугана», — поняла миссис Каммингс. «Мы очень рады видеть тебя здесь, Лара. Тебе у нас понравится. Ты узнаешь много интересных вещей». «Я не могу тут остаться», — вырвалась у девочки.
«Вот как? Почему?»
«Папа будет скучать», — Лара твердо решила, что никто не заставит ее расплакаться.
«Малышка, но ты станешь проводить в школе всего несколько часов в день».
Ей не оставалось ничего иного, как пройти в заполненный учениками класс. Единственное свободное место нашлось только у задней стены. Учительница мисс Теркл деловито стучала мелом по грифельной доске.
«Итак, сегодня у нас алфавит. Буква «Эй», с нее начинается слово «Apple». «Би» — это «бой». Кто-нибудь знает, какое слово начинается на букву «Си»?»
В воздух поднялась тонкая ручонка.
«Кэнди».
«Отлично».
«А Ди»?
«Дог».
«Хорошо».
«И»?
«Ит». «Замечательно. Теперь скажите слово на букву «Ф».
«Можно я?» — раскрыла рот Лара.
«Конечно. Ну, смелее».
Слово оказалось очень коротким. В отчаянии мисс Теркл прикрыла глаза. По возрасту Лара была в классе самой маленькой. Однако мисс Теркл казалось, что новенькая намного старше своих соучеников. В девочке ощущалась какая-то тревожная, несвойственная ребенку зрелость. «Она уже взрослая, которой нужно только чуть-чуть подрасти», — заметила учительница директрисе. В первый же день занятий, во время большой перемены, детишки вытащили из портфелей жестяные коробочки. У кого-то там лежал бутерброд, у кого-то домашнее печенье. Подумать о еде для Лары было некому.
«Где твой обед, Лара?» — спросила мисс Теркл.
«Я не голодна», — упрямо ответила та. «Папа накормил меня плотным завтраком». Почти все девочки пришли в класс в чистеньких платьях и красивых блузках. Из своей дырявой одежонки Лара давно выросла. После уроков она подошла к отцу.
«Мне нужна новая юбка».
«Как же! Я не печатаю деньги. Сходи в армию спасения».
«Но там обноски, папа».
Джеймс Камерон отвесил дочери звонкую пощечину. На переменах одноклассники с увлечением играли в игры, о которых Лара и не слышала. Девочки пеленали кукол, причем многие с радостью протягивали своих Ларе. Она гордо отказывалась, сознавая: «Все эти богатства не мои». Со временем, когда Лара уже несколько освоилась в мире, где родители любили своих детей, устраивали для них вечеринки, дарили подарки, пришло понимание того, чего она лишена. Эта мудрость делала ее еще более замкнутой и одинокой. В пансионате Лару ждала совсем другая школа. По вечерам общий зал превращался в настоящее вавилонское столпотворение. Услышав имя постояльца, девочка с легкостью определяла, откуда он родом. Мак приехал из Шотландии, Ходер и Пайк из Ньюфаундленда, Жан и Люк раньше жили во Франции, а Дудаш и Кочек в Польше.
Мужчины работали лесорубами, плотниками, добывали в шахте уголь, ловили рыбу. Поедая за большим столом завтрак или ужин, они делились друг с другом своими новостями. И от этих рассказов у Лары кружилась голова. Каждая группа говорила на таинственном, понятном, только посвященному языке. Больше всего в Глейс-Бэй было лесорубов. На полуострове их насчитывались тысячи. От них одуряюще пахло свежими опилками и сосновой корой. Они с жаром рассуждали о каких-то комлях, трелевщиках и обрезке сучьев. «В нынешнем году должно получиться почти 200 миллионов квадратных футов!» — прокричал как-то за ужином крепкого телосложения парень.
«Как нога, фут, может быть квадратной?» — с недоумением спросила у него Лара.
Зал вздрогнул от добродушного хохота. «Квадратный фут, дочка, это кусок древесины со сторонами длиной в 1 фут и толщиной в 1 дюйм. Вот подрастешь, выйдешь замуж и захочешь построить себе дом из хорошего теса с 5 комнатами. На такой твоему муженьку потребуется 12 000 квадратов.
Я не собираюсь выходить замуж».
Рыбаки ничуть не походили на лесорубов. В ночлежку они возвращались пропахшими морем, обсуждая попытку их компании разводить на мелководье устриц, хвастаясь неслыханным уловом сельди или тунца, или макрели. Но никто не очаровывал Лару так, как шахтеры. В Кейп-Бреттоне работали более 3500 угольщиков. Их копии находились в Лингоне, Принсе и Фалене. Названия шахт звучали в ее ушах музыкой. «Юбилейная», «Последний шанс», «Черный бриллиант». Когда сидевшие за столом шахтеры начинали обсуждать итоги рабочего дня, Лара ощущала сладкую истому. «Что там сегодня случилось с Майком? Правду говорят или так? Слухи?» «Чистую правду. Он спускался по штреку, и сзади в его люльку врезалась вагонетка. Бедняге размозжило ступню. Сукин сын бригадир сказал, что он сам виноват. Не выпрыгнул вовремя, хотя мог. Сказал еще, что задул его фонарь».
«Ничего не поняла», — со смущением призналась Лара.
«Майк спускался в забой», — пояснил говоривший, — «на работу, в маленьком железном корыте на колесиках. Кто-то не перевел стрелку, и его догнала груженая вагонетка, вот и все».
«А задул его фонарь?»
Угольщики засмеялись. «Задутый фонарь означает, что бедолагу уволили». В возрасте 15 лет Лара поступила в среднюю школу имени Святого Михаила. К тому времени она превратилась в нескладного длинноногого подростка с жесткими торчащими в стороны прядями черных волос и смышленными черными глазами, до сих пор казавшихся слишком большими для ее тонкого, по-прежнему бледного лица. Трудно было сказать, что в конце концов получится из этого гадкого утенка. Природные метаморфозы происходили медленно, и никто не взялся бы предугадать их результат — красоту или уродство. Для Джеймса Камерона дочь была пугалом. «Выскакивай замуж за первого дурака, какой попадется», — советовал он Ларе. «У тебя не та стать, чтобы крутить носом». Лара молчала. «И скажи, чтобы он не ждал от меня приданого». На пороге комнаты выросла фигура Мунгу Максуина. Лесоруб с трудом сдерживал гнев. «Это все», — бросил Камерон дочери. «Убирайся на кухню». Лара вышла. что же ты вытворяешь с девочкой?» — негодующе спросил Мунго. Камерон окинул вошедшего пренебрежительным взглядом блеклых глаз.
«Не твое дело!»
«Да ты пьян!»
«Пьян? Кому какая разница? Не женщины, так спиртное!»
Максвин развернулся и проследовал в кухню. Лара мыла грязные тарелки, глаза ее были полны слез.
«Выбрось все из головы!» — негромко произнес Мунго. «Отец это сгоряча!»
«Он меня ненавидит!»
«Нет, маленькая моя, нет!»
«Я не слышала от него доброго слова. Ни разу!»
Возразить лесорубу было нечего.
Летом в Глейс-Бэй прибывало множество туристов. Они раскатывали по городу в дорогих автомобилях, в элегантных костюмах прогуливались по улицам, заходили в лавки, обедали в известных своими немыслимыми ценами ресторанах Джаспера и Седра, а затем отправлялись дальше, на Птичьи острова. Для местных жителей они были существами иного порядка, посланцами счастливейшего из миров. Лара завидовала им и мечтала о том, чтобы в конце лета судьба унесла ее вслед за этими баловнями удачи. Если бы так. Иногда до нее доходили рассказы отца о Джордже Максуэле.
«Старый дурень никак не хотел отдавать за меня свою драгоценную дочку», — слезливо жаловался Джеймс очередному постояльцу. «Думаете, набитый деньгами осел послал мне хоть цент? Куда там? Но я все же позаботился о его Пегги».
Иногда Лара днями напролет тешила себя мечтами о том, как дедушка Джордж приедет и заберет ее с собой в волшебные города, в Лондон, Париж, Рим, о которых ей доводилось лишь читать.
«У меня будет целый шкаф роскошной одежды, платья, шарфики, блузки и тысяча пар туфель».
Но за одним месяцем шел следующий, год сменялся новым, а от деда не было и весточки. Лара смирилась. Видимо, всю жизнь ей суждено провести здесь, в опостылевшем Глейс-Бэй.